Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, совершаем праздник в честь Иоанна Крестителя в память обретения его честной главы. Этот праздник всегда, как-то так вот получается, бывает или накануне, или в начале Великого Поста. В своих песнопениях Святая Церковь утверждает, что «Боговещанный глаз Иоанна Предтечи не был остановлен мечем Ирода. Ныне обретенная глава снова, как и прежде, проповедует в мире покаяние». Память Крестителя, по слову церковного песнопения, отверзает преддверие воздержания, услаждает терпкое поста, мысленно благоухает и отгонит горе страстей. Событие праздника таково. В 32 году от Рождества Христова, в день рождения Ирода, царя иудейского, великий провозвестник и очевидец пришествия Христова, а также проповедник правды, претерпел усекновение своей главы. Племянница Ирода, дочь нечестивой Иродиады, своей пляскою, во время пира пред собранием вельмож, тысяченачальников, старейшин, одним словом, сильных мира сего, так угодила пьяному Ироду и гостям его, что он с клятвою в безумии дал обещание, в общем-то, исполнить любую ее просьбу, что бы она ни попросила, вплоть даже до половины царства. И вот плесунья по научению своей матери просила дать ей тогда же на блюде главу Иоанна Крестителя. Ирод имел к Иоанну великое уважение. Он боялся его и, как говорит Евангелие, иногда слушал его всласть. Он опечалился, но ради клятвы, пускай и неправой, непотребной, и ради гостей своих, не хотел отказать в этом беззаконном требовании. Отсеченную главу обличителя принесли на блюде и подали девице во время пира, и она вручила матери своей. В 38 году вся армия Ирода была разбита его бывшим тестем Арефой за бесчестие его дочери. Иудеи это поражение приписали наказанию Божию за смерть святого Иоанна Предтечи, которого Ирод приказал обезглавить. В 39 году Ирод Антипа был сослан императором Калигулой в заточении Галлия, потом в Испанию, где претерпел страшную муку вместе с Иродиадой и, как говорит предание, был поглощен землей. Церковь празднует вообще-то троекратное обретение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя Христова. Дело в том, что убийцы Предтечи не допустили положить тело вместе с главой или главу вместе с телом. Почему? Они побоялись, устрашились, что обличитель их может воскреснуть, то есть что вновь голова может прирасти к телу. И тогда он снова начнет обличать их нечестие. Тело Предтечи, полученное учениками, было похоронено в Севастии, это город такой в Самарии, а отсеченная глава была особо сокрыта Иродиадою во дворце Ирода, причем вместе бесчестным. Предание говорит, что Иродиада подвергала уста праведника по смеянию, прокалывала язык, уста иглою, а потом бросила в место нечистое. Зная об этом уничижении, благочестивая Иоанна, дочь Хузы, Хуза это был домоправитель Ирода, тайно ночью взяла оттуда главу Иоанна Предтечи и, положив сосуд, погребла на горе Елеонской в поместье Ирода. Прошло достаточно много времени после того, как вот это произошло, и человек некий именем Иннокентий, благочестивый подвижник, купил поместье Иродова и стал созидать там церковь. И вот, копая ров для основания, для фундамента, он обнаружил в земле глиняный сосуд, и в нем главу Иоанна Предтечи. Он узнал, что это Предтеча, по особым благодатным знамениям. И хранил он эту главу у себя с великим благоговением. Это первое обретение. Перед смертью своей, желая сохранить главу Иоанна Крестителя от поругания, которое она вполне могла подвергнуться от тех людей, которые не веруют в Господа Иисуса Христа, Иннокентий снова укрыл ее в землю в том самом месте, где он ее обрел. Впоследствии, по его смерти, смерти Иннокентия, церковь им устроенная запустилась, была в запустении, развалилась, и таким образом честная глава вновь стала никому неизвестной, ее место расположения. В дни Константина Великого, императора, который стал покровительствовать христианам, когда вера христианская воцарилась в мире, и благочестивые христиане отовсюду стали ходить ко святым местам на поклонение, два инока,
пришли в Иерусалим на поклонение животворящему кресту и гробу Господню. И вот по откровению и повелению самого Предтечи, который явился им во сне, они обрели его честную главу на горе Елеонской и взяли ее с собой, как великую святыню. Возвращаясь с ней в свое жилище, они встретились с одним бедным скудельником, как говорит нам повествование. Кто такой скудельник? Ну, человек, который занимался изготовлением горшков, ну, горшечник, да, по-нашему, скажем так. Этот человек, скудельник, был житель сирийского города Эмессы. Жил, он вышел из своего отечества в иную страну, и вот они пошли вместе с ним. Спутнику своему иноке дали нести вретище, то есть мешок, в котором лежала, хранилась глава на Предтече, то им казалось тяжело нести. И вот они дали ему: неси. И вот скудельник не знал, что сокрыто вретище, которое он нес. И вот ему явился сам святой Предтеча и повелел удалиться от спутников своих со вретищем, бывших в руках его. Вот так Бог за неверие и леность отнял святыню у недостойных иноков, сначала не верившим во сне явлению Предтечи, а потом даже не захотевшим нести эту великую святыню, его главу. И вот, удалившись от иноков, скудельник по повелению крестителя пришел с главою в свой дом, и Бог благословил его дом всякими благами, обилием благ. Веруя, что виновником этих благ является Стоян Предтеча, скудельник с великим благоговением хранил честную его главу. Пред своей смертью он открыл людям о бывшей у него святыне и завещал своей сестре, чтобы она блюла с особым уважением эту святыню, да, а потом передала бы ее лучшим христианам, самым достойнейшим. Долгое время честная глава на Предтече хранима была, ну, преемственно среди благочестивых христиан, то есть подавалась, передавалась с поколения в поколение. Впоследствии она оказалась в руках некого Евстафия. Этот Евстафий был по вероисповеданию арианином, то есть исповедовал ариеву ересь. В чем суть ариевой ереси? Она заключается в том, что арий учил, что Христос, Бог, Сын Божий, не сотворен, не единосущен, а подобосущен, а вернее, сотворен и подобосущен Отцу. То есть Сын Божий является первенствующей тварью, которую сотворил Бог Отец, а потом уже через Него, как через некое орудие, были сотворены ангелы и весь мир. То есть ариане говорили, что Христос не является Богом. И вот этот человек Евстафий, зараженный ересью, он не имел страха Божия. Тогда промыслу Божию угодно было отнять эту святыню у недостойного и его же рукой скрыть ее ненадолго в неведомой для православных пещере. Евстафий, избегая правосудия суда за свое зловерие, и был вынужден оставить жилище и скрываться. И вот прежде чем уйти оттуда, он утаил голову Предтечи в пещере, чтобы потом прийти и тайно забрать ее. Но выгнанный из своего жилища, он не смог уже после возвратиться и снова владеть этой бесценной святыней. На месте пещеры, конечно же, по промыслу Божию, поселились благочестивые иноки и жили, абсолютно не зная, какое сокровище таится в мирном пристанище благочестия. Прошло много лет, глава Иоанна Предтечи вновь была забыта. Из пристанища иноков в пещере образовался впоследствии монастырь. И вот благочестивый настоятель этого монастыря, архимандрит Маркел, который сам повествует о втором обретении главы Предтечи, сподобился явления крестителя и извещения от него о честной главе его, сокрытой в пещере монастыря. И таким образом вторично была обретена в 452 году по Рождеству Христова и по повелению греческого царя Маркиана перенесена позже из Эмессы в Халкидон, а потом и в столицу православного мира, в Константинополь. Во время гонения на святые иконы в VII веке глава Предтечи перенесена была из Константинополя в Каманы, в то место, как вы знаете, где скончался Иоанн Златоуст, и там опять сокрылась, и была неизвестна до восстановления православного иконопочитания. В царствовании Михаила, императора Михаила, в 857 году, честная глава Иоанна Предтечи в третий раз была обретена и вторично перенесена в Константинополь, уже патриархом Игнатием. Дорогие братья и сестры, Иоанн Креститель был проповедником покаяния. Покаяние было известно еще в Ветхом Завете. Мы часто вспоминаем с вами царя Давида, да, как он каялся, 50-й псалом, «Помилуй меня, Боже, по велице милости». Какие еще примеры можно принести? Можно вспомнить царя Манасию, да, его знаменитую покаянную молитву, которая читается на повечерии. Призыв к покаянию звучит в книгах пророка Исаии, Иеремии и многих других. Но наиболее ярко проповедь покаяния действительно прозвучала в устах последнего ветхозаветного праведника Иоанна Предтечи. Призван на свое служение особым повелением Божиим, как говорит нам Евангелие, креститель предвосхищает проповедь самого Спасителя. «Покайтесь, — говорит он, — ибо приблизилось Царствие Небесное». Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих, 4 глава, 17 стих. Дорогие братья и сестры, покаяние – это не какой-то, знаете, вот такой одноразовый процесс, такое действие однократное. По учению святых отцов, покаяние есть процесс непрерывный, целожизненный, охватывающий, то есть всю жизнь христианина, от начала обращения к Богу и вплоть до достижения духовных высот, то есть перехода в мир иной. Святитель Игнатий Брянчанинов указывает три степени покаяния. Первое – начальное, второе – деятельное и третье – благодатное. Давайте посмотрим, что это за степени покаяния. Итак, начальное покаяние заключается в чем? В том, что человек начинает осознавать свои грехи, раскаивается о соделаниях и получает от Бога прощение в исповеди перед священником. Знаете, вот, к сожалению, надо констатировать такой факт, что даже начальное покаяние в наше время дается нам очень нелегко. Знаете, нет обычая просить друг у друга прощения, прощать друг друга в семьях, в обществе, на работе. А потому нелегко признаться в своих грехах и пред Богом. Но все же совесть, как глаз Божий, продолжает жить, и мы верим, что она до конца, до последнего вздоха, живет в человеке. И наиболее явные грехи мы, в общем-то, и люди осознают вообще пока что. Надо начать сожалеть о них перед Богом, донести их до исповеди и просить Божьей помощи, больше к ним не возвращаться. Но, к сожалению, часто вот приходится любому священнику слышать на исповеди: «Вот грехов у меня тяжких нет, или вообще грехов нет, не в чем каяться, не знаю, в чем каяться». Знаете, когда человек начинает жить по Евангелию, выполнять все Христовы заповеди, он начинает обнаруживать в себе множество недостатков. Ну каких? Нетерпение, гнев, осуждение, пустословие, уныние, чревоугодие, нечистые пожелания, сребролюбие, тщеславие, гордость и так далее. И вы знаете, чем мы больше очищаем себя, тем больше разных погрешностей начинаем мы замечать за собой. Если человек не кается, то он, естественно, и их и не видит. И вот этот процесс и называется деятельным покаянием, то есть видеть свои грехи, замечать их постоянно. И вот тот человек, который преуспевает в деятельном покаянии при помощи благодати Божией, начинает замечать в себе мельчайшие погрешности и исправлять их. Добрые же качества обращаются в навык, то есть человек привыкает, так сказать, творить добро. Постепенно человек преуспевает, пока не придет, по слову апостола Павла, который он сказал в послании Ефесянам, 4 глава, 13 стих, «пока не придет в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Дорогие братья и сестры, вступая в Великий пост, не будем, по слову Иоанна Крестителя, подобны порождением ехидновым, желающим бежать от будущего гнева. То есть, немного попостившись, поскорбев о грехах своих, склонив свою голову под епитрахиль священника, вновь обращаться к прежним порокам и проводить обычную греховную жизнь. Недельку попостился и достаточно, да? От гнева я вроде убежал от Божия, долг сделал и все. Нет, дорогие братья и сестры, сотворим плоды, достойные покаяния. Сначала отвергнем от души свои тяжкие грехи, потом исполнением заповедей Христовых очистим себя от всего, что противно воле Божией, а потом при помощи благодати будем укреплять в себе высокие христианские добродетели и таким образом войдем в открывающее нам Царствие Христово, в чем да поможет нам Иоанн Предтеча. Иоанн Предтеча, моли Бога о нас. Аминь.